Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Всем привет, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши зрители и дорогие наши соучастники передачи «Гикзона», которая каждый понедельник в 15.00 выходит на Теос Медиа, выходит также во всех соцсетях, в которых мы вещаем, в которых мы остаемся с вами на связи, потому что вы, как обычно, подсказываете нам, о чем же еще классно было бы поговорить, что еще классно было бы осветить в рамках вашей любимой передачи, и мы с огромным удовольствием к вам прислушиваемся. Сегодня будем разбирать новиночку, которая вот буквально недавно появилась на наших экранах, на наших малых экранах, на которых мы привыкли смотреть в последнее время все, что выходит не в полнометражном формате. Наконец-то мы получили новую Netflix-адаптацию. Не знаю, почему я сказал «наконец-то». На самом деле, скорее, общество привыкло уже относиться к Netflix-адаптациям знаменитых сериалов, мультсериалов достаточно прохладно. Ругают и не ждут, в общем, ничего хорошего. На этот раз мы имеем переосмысление классической «Легенды об Аанге», мультсериала об «Аватаре», который вышел в свое время и стал уже на самом деле культовым, заимев и продолжение полноценное, и киноадаптацию, которую очень многие ругали, но кто-то, как выяснилось, является ее поклонником в том числе. Сегодня поговорим о новом сериале по мотивам этой вселенной. В гостях у нас сегодня целых три спикера. Это Игорь и Елена Белоусовы, магистранты ПСТГУ. Добрый день.
Здравствуйте.
И Алина Михайлова, студентка Центра изучения религий РГГУ.
Привет, Алина. Добрый день.
Будем говорить не только о сериале, будем говорить о целой вселенной, о том, что было создано, о том, что было уже показано и что еще будет показано наверняка. Как вы знаете, как вы любите, в нашей передаче «Гикзона» спойлеров никто не боится, поэтому мы смело обсуждаем все, что мы уже увидели, и в конце концов, конечно же, определим, стоит ли рекомендовать вам, нашим радиослушателям, нашим зрителям, посмотреть новый сериал от Netflix. Напоминаем вам о том, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть в наших соцсетях. Мы выходим в прямом эфире, поэтому будем ждать ваших вопросов в комментариях. А я начинаю с традиционного вопроса, которым мы предваряем любую тему у нас в «Гикзоне». Как состоялось ваше знакомство с этой франшизой? Когда вы впервые познакомились с этой вселенной? Была ли это легенда об Аанге или, может быть, даже легенда о Корре? Может быть, кто-то начал свой путь с этого мультсериала? У меня, как минимум, есть такие знакомые. Может быть, вообще первоисточником был фильм? Сейчас я передам эстафетный мячик своим сегодняшним гостям, а начну, пожалуй, с себя. Я мультик, первоначальный, изначальный мультсериал «Легенда об Аанге» посмотрел в свое время совершенно случайно. Я на него наткнулся, когда я ездил к своим родственникам в Эстонию, в Таллине. И вот у меня дома в России не было канала, по-моему, он по Jetix ушел, или вот по какому-то такому каналу, где показывали мультики, у меня этого канала не было. И когда я приехал в Эстонию, совершенно случайно, что-то щелкая каналы, я увидел этот мультсериал, и, господи, как же он мне тогда понравился. Я с огромным удовольствием все свои каникулы, которые я там проводил, каждый день старался его смотреть, и, естественно, вернувшись к себе домой, уже раздобыл его, попытался посмотреть целиком и остался безумно доволен. Как произошло ваше знакомство с этой вселенной? Давайте эстафетную палочку передаю Алине.
Ну, наверное, у меня, как у большинства молодого поколения, знакомство с мультсериалом произошло благодаря Nickelodeon. Это вот как раз-таки канал, где «Аватар» шел, и различные другие передачи, мультсериалы, сериалы. Вот. И просто, когда я увидела, наверное, в первый раз, я даже не помню, сколько мне лет было, но я была очень маленькая, этот сериал прочно засел в моей голове. Вот такое знакомство и получилось. И, ну, периодично я его пересматриваю. Это, наверное, мой самый любимый мультсериал. то, что я смотрела после него, как-то не так мною любимы, как вот именно «Аватар». Вот. Но с продолжениями и другими экранизациями у меня не очень зашло, сразу говорю. Там «Скорый» не особо. Но я старалась смотреть. Вот. Но все-таки начальные «Легенда об Анге» — это в самом сердечке у меня. Вот.
Игорь, Елена?
Наверное, я начну. Я впервые увидела этот мультсериал тоже по телевизору, когда мне было около 12 лет. Потом мне бабушка подарила уже полный диск DVD. Тогда еще мультики смотрели на DVD. Ух. И продолжила знакомство со вселенной уже через комиксы официальные, которые выходили по лору от создателей как раз «Легенда Банги». В том году я посмотрела «Легенду о Корре» и поучаствовала в переводе настольно-ролевой игры по «Аватару», по миру «Аватара». Поэтому со всех сторон эту вселенную я более-менее знаю и как она коммерчески ныне реализуется тоже.
Ну, в моем случае ситуация достаточно странная. Так получилось, что в детстве, скажем так, я рос в местности, где по телевизору было всего два канала, поэтому Никелодеума там, естественно, не было. И с такими популярными мультяшными франшизами, включая тех же там «Черепашек-ниндзя», «Аватар», я познакомился сильно позже. Но с «Аватаром» в 23 годика, благодаря Лене. Просто так получилось, что это ее любимый мультсериал. И когда она захотела мне его показать, у меня были достаточно предвзятые ожидания. Я не ждал слишком многого, потому что среди моего окружения как бы сериал был достаточно популярен, но поскольку я не знал, о чем там, собственно, говорится, я просто видел, что периодически в магазинах мерча продаются какие-то непонятные мохнато-рогатые гусеницы, которых все почему-то хотят купить. Почему-то вдруг стала мода на косплей какого-то непонятного лысого парня со стрелой на голове. «Ван Панч Мэн» еще не вышел, как бы камон. Ну, а потом я посмотрел и, признаюсь, честно, не ожидал. То есть попадание было в самую точку, и думаю, даже в чем-то хорошо, что я посмотрел его так поздно. Потом была «Легенда о Корре», помощь Лене в переводах настольно-ролевой игры, но не скажу, что я прям фанат-фанат, скорее неофит, который просто впечатлился хорошим. Но о хорошем, думаю, мы еще успеем поговорить.
Это точно, да. На самом деле, действительно, очень много какой-то сопутствующей продукции обычно возникает по популярным франшизам. На удивление, кстати, я по поводу настольно-ролевой игры не слышал. Расскажите, может быть, пару слов про нее, для того, чтобы, может быть, кто-то из наших зрителей, слушателей заинтересовался бы и тоже приобщился к этому делу, потому что НРИ вообще сейчас имеет определенный расцвет, и вообще ролевые игры настольные, в частности, популярные Dungeons and Dragons выросла невероятно в последние годы, так что если кто-то захочет поиграть не только во вселенной Dungeons and Dragons, а во вселенной своего любимого мультсериала, вот, вероятно, есть и такая возможность.
Могу рассказать про эту игру. Она действительно очень похожа на D&D, на похожих механиках реализуется. Там также есть листы персонажей, которые нужно готовить. Единственное, что там есть действительно такие нововведения, которые не будут понятны даже опытному игроку в D&D. И вникать придется в корбук достаточно плотно. Единственное, скажу, тот перевод, который мы выполняли, он, так сказать, для частного пользования, фанатский, потому что вряд ли в ближайшее время сейчас будет выпускаться какой-то официальный перевод, потому что еще выходит очень много дополнений. Там, где новые листы персонажей, где новые механики, новые техники, но на английском языке этот корбук уже доступен, так что, я думаю, желающие и интересующиеся смогут с ним ознакомиться и включить в свои игровые партии, в том числе какие-то элементы из этой игры.
Если позволишь, я бы на самом деле с тобой немножко не согласился по поводу похожести на D&D. То есть, да, тут присутствует настольно-ролевой формат, но... Если честно, мне эта игра напомнила скорее Darkest Dungeon, но для детей. То есть он, как сказать, игра более карточная, что ли. То есть если в Dungeons and Dragons у вашего персонажа практически неограниченная свобода действий, то есть вы там хотите быть магом, хотите быть воином, хотите быть бардом, там качаете какие угодно характеристики, делайте в принципе что хотите, то настолько по аватару лично мне показалась более упрощенной и линейной, как будто бы. То есть, да, там есть авторские механики, но они, их использование ставит игрока в достаточно узкие рамки. То есть, как видится мне, эта игра разрабатывалась все-таки не для глобальной аудитории, а больше вот для подростковой, как раз-таки детей того возраста, когда плюс-минус уже можно нормально воспринять и влюбиться в вселенную легенды об Анге. И многие темы, в частности, насилие, какие-то там эротические моменты, это все, естественно, упускается, как бы, камон, у нас тут славная детская фэнтези, у нас тут как бы не Вархаммер, то есть... Извините, я периодически буду про него вспоминать, если это будет уместно. Вот. И прогресс персонажа идет больше в сторону не раскрытия личности как таковой, не освоения каких-то игромеханических навыков и техник, а больше от командной работы и от умения использовать как раз-таки те инструменты, которые тебе даны. Может быть, пока что просто не так много вышло материалов, и пока что проект видится еще достаточно сырым. Но даже по вот этим вот предварительным заготовкам можно сказать, что это другой формат настольно-ролевых игр относительно того, к которому большинство из нас привыкли.
Интересно, Алин, может быть, тоже какими-то сопутствующими развлечениями-влечениями, связанными со вселенной Аватара, интересовалась, может быть, что-то помимо фильма, сериала и других адаптаций удалось пощупать?
Я думаю, здесь можно включить комиксы. Официальные комиксы, которые там даже как, например, продолжение идет, что происходит после финала. Вот. Их я могу посоветовать тоже для прочтения, чтобы знать, что происходит дальше. Там вот эта тема с мамой Зука. Интересно, да.
То есть комикс является таким, грубо говоря, мидквелом между легендой о Банге и легендой о Коре.
Ну, там скорее вот чуть-чуть затрагивает то, что происходит после событий мультсериала «Аватар. Легенда об Анге», но не настолько далеко идет, чтобы прям до Коры дойти, конечно. Сейчас, насколько я знаю, авторы планируют еще выпуск там различных комиксов официальных, так что можно будет прочесть, да.
Супер. Будем следить за тем, что выходит по вселенной. Я в свое время даже... Был у меня такой опыт. Я так или иначе соприкасаюсь с каким-то косплей-сообществом. И в каком-то далеком, я не помню, то ли 2013, то ли 2014 году мы взяли даже гран-при на Аниматриксе с гигантской большой сценкой по именно легенде об Аватаре. Я тогда косплеил Лорда Огня Азая. И на самом деле удивительный немножко был для меня выбор персонажа, но мне очень понравилось, конечно, отыгрывать такого властного, могучего злодея. И, кстати, смотря сейчас сериальную адаптацию, потихонечку переходим к ней, я восхищаюсь тем, как они персонажа докрутили, на мой взгляд, как они Азая сделали более живым, более при этом таким холодным, расчетливым. Мне кажется, красок Азаю добавили достаточно сильно. Если в мультсериале он все-таки внушал какой-то такой трепет, но был скорее классическим мультяшным злодеем, то в Netflix-адаптации, на мой взгляд, Азай стал более каким-то живым и оттого, возможно, еще более страшным тираном. Не таким карикатурным, может быть, злодеем, каким он был в мультике. В хорошем смысле тоже. То есть, понятное дело, что там это не какой-то там шаблон на шаблоне, но мне кажется, что вот именно Азай как раз претерпел очень классные ювелирные изменения. И давайте уже как раз переходить потихонечку к сериалу. Какие у вас вообще в целом впечатление о творении Netflix, потому что всегда то, что делает эта компания, вызывает очень бурные, очень разные мнения у аудитории. Алин, как тебе сериал?
Ну, Я скажу так, мне понравился. Вот, наверное, самое главное, что можно сказать. Я следила за процессом создания сериала еще там с самых начал, и по пути вот были такие американские горки, когда ты смотришь какие-то новости, что оригинальные авторы шоу принимают участие, ты такой, вау, класс. Потом они уходят, ты такой, так, нет, что-то не то. Потом ты смотришь каст, ты такой, хороший каст. Потом, ну вот, как-то на протяжении всего времени было так, но в конечном итоге мне зашло. Хотя есть свои плюсы и минусы, я думаю, мы как-то подробнее будем о них говорить. В принципе, как для человека, который с самого детства любит «Аватар», это что-то, ну, можно сказать, новое, что-то красивое, смотреть можно. Вот. И я думаю, для людей, которые не знакомы с миром «Аватара», это им тоже произойдет. Ну, лично мне кажется, так.
Отлично. Давайте теперь передаем мячик Игорю и Елене.
Нам нельзя в прямом эфире такие слова говорить, вас предупреждали. На самом деле у нас сложилось просто диаметрально противоположное мнение насчет адаптации, поэтому, видимо, сегодняшний выпуск будет слегка полемическим. Потому что... Ой... Насчет Азая, просто сразу уже оговоримся, чтобы к этому не возвращаться. Uh-huh. Актер подобран идеально. Вот просто если брать его отдельно как живого человека, его фенотип, так скажем, примерно так я его себе и представлял бы, да. Но что касается того, что персонаж стал более живым, на самом деле тут я не совсем согласен. Думаю, Елена, как более опытный фанат, сможет обосновать это лучше, а я в случае чего буду дополнять.
Вот в случае со Знаем я могу сразу отметить кардинальное отличие в новом сериале от мультсериала, это то, что его сразу нам показали. И я считаю, угу, что это большое упущение тех людей, которые составляли структуру сериала, потому что те, которые составляли структуру нынешнего сериала, потому что то, как было в мультике это реализовано, это представляло собой полноценную инициатическую структуру как для зрителя, так и для персонажей. Зритель должен расти вместе с персонажем манга и дорасти до Лорда Огня. То есть Лорд Огня представляет собой зло в своем вот самом ужасном воплощении, зло, которое сжигает все на своем пути. И Аанг, как он еще представлен был в первом сезоне, он был мальчиком, он не мог встретить зло лицом к лицу. Это, мне кажется, очень важный момент, который раскрывается в том числе через какие-то религиозные, в том числе, мотивы. И вообще, что касается структуры нового сериала, мне кажется, что мультсериал дал просто все ключи, как сделать хорошую структуру, а создатели сериала эти ключи просто выкинули. Потому что, как я уже сказала, сериал имеет инициатическую структуру оригинальный, и поэтому у каждой главы есть свой определенный морально-этический посыл и определенный посыл относительно персонажей, которые в этой главе играют какую-то роль. А в сериале, в новом, это реализовали все так, что 6 серий, особенно вот то, что вот их третья серия сериала, в ней содержится 6 серий оригинального мультсериала. Это все смешано в эклектику, то есть нежизнеспособные сочетания. И из морального какого-то вывода ничего не осталось совершенно. То есть если, вот, например, взять ту же третью серию, взять такого персонажа, как Соко, то есть вот мы знаем, вот была серия про повстанцев, лидером которых был Джет, и в чем смысл этой серии? В том, что нужно доверять Соке, что он проявил себя как действительно мудрый лидер, который рассчитал, как теракт, собственно, повстанцев обернется для жителей долины. Там есть очень сильный символ, опять-таки, в мультике, когда кукла плывет по реке, которая смыла все поселение. То есть это символ человеческого горя, человеческого страдания. А в сериале они остановили Джета при помощи магии Катары, которая еще даже не могла быть развита на том этапе. То есть если в мультике становление Катары как мага показано с помощью той же серии про свиток водной магии, про вот эти все ее беседы с Ангом относительно природы магии, то здесь ее магия представлена была как Deus Ex Machina, то есть она была ни к чему и ни из чего. То есть любое моральное поведение персонажа блокировалось этим сериалом просто из-за того, что режиссер потерял структуру и потерял те ключи, о которых я говорила в начале своего ответа. У меня сложилось вот такое впечатление о сериале, и мне кажется, что эта структура была главным, что давала людям вот эту историю, эту действительно замечательную историю о дружбе, о любви, но эта мораль, она пропала теперь.
Помимо того, что не был учтен, соответственно, посыл оригинального сериала, так еще и фактологические ошибки были допущены. Вот это какая серия была? Третья, четвертая, где они уже это встречают?
Это была третья серия, то есть это был очень явный ляп создателей сериала. Там было объединено, как я уже говорила, серия про царя Бумева Машу, там была же серия про танцев. И как там получилось? И про серия про механика, которая в оригинальном мультсериале была из Северного храма воздуха. Вот. И там Катара в середине серии куда-то пропадает и встречает Джета. Он ей показывает лагерь повстанцев, ей там все нравится. Она возвращается к Ангу Соке и говорит, что вы неправильно думаете про Джета. А они про него вообще ничего не думают, потому что они его еще не знают. Ну, то есть вот такие вещи допускать в сериале с таким бюджетом и с таким пафосом, это, мне кажется, очень большая проблема этого сериала, и, мне кажется, она не будет решена в будущих сезонах.
Но мне кажется, это, в принципе, большая проблема Netflix, потому что, когда мы вот смотрели «Аватара», я вот неуловимо чувствовал что-то похожее. Где-то я вот подобное уже видел, недавно. Потом подумал и понял. «Ведьмак». Киноадаптация «Ведьмака» с Генри Кавиллом, про которую тоже сперва... ее тоже очень ждали. И фанаты прям облизывали готовящийся каст. Они радовались тому, что наконец-то привычный им мир, который они открыли для себя в книгах и видеоигре, им покажут с большого экрана. А в итоге мы видим Нильфгаардскую армию в рифленых стиральных досках, извините меня, вместо доспеха. То есть было заявлено, что Сапковский примет участие в написании сценария. Потом он куда-то делся, как, собственно, и с адаптацией «Аватара». Было заявлено, что актеры будут подобраны максимально в соответствии с книжными образами. Но об этом мы еще поговорим. Нет. Черную Йеннифер, извините меня, пожалуйста, я не готов воспринимать всем своим фанатским сердечком. В принципе, мне кажется, это... стандартная проблема Netflix в последнее время заявлять о том, что готовится какой-то глобальный проект по уже любимой зрителями франшизе, то есть они не изобретают что-то новое, они берут то, что уже хорошо продается, покупается, а главное то, что народ любит, переделывают это, пытаются повторить, пытаются воссоздать, да, но в силу тех или иных коммерческих, политических, идеологических, иных обстоятельств получается, ну, соответственно, то, что получается. И кроме разочарования у фанатов, которые выросли на оригинальной задумке вот этого вот отснятого материала, ну, думаю, тут мало что можно наблюдать.
Спасибо большое за очень подробный ответ. Я немножечко вклинюсь здесь. Видимо, я вынужден буду выступить немножечко адвокатом сериала в какой-то степени. Фактически, у меня не возникло вот этого ощущения по поводу повстанцев, потому что так-то они же все познакомились, они все пришли в город, и они попали в Амашу исключительно благодаря его помощи, потому что он провез их всех в телеге. И они ехали все вместе, и Анг, и Сока уже так или иначе были с ним знакомы, и так или иначе высказывали сомнения. У Соки были очень многие моменты ревности, как раз-таки такой, в общем, в какой-то братской, что вот она вместо того, чтобы тусить с ребятами, со своими дружбанами, где-то все время пропадает, теперь и ходит гулять с ним. То есть такого, что они вообще не знали о том, кто он, ну, это слабовато, наверное, нет, нельзя так сказать все-таки.
А вы уверены, что это был один человек? Просто если даже почитать описание серии, то там написано, что провозит их фермер, который выращивает тыквы.
То есть это Джет. Это он был.
Это был он, да. То есть они же таким образом и познакомились. И потом он, я так понимаю, что он выдавал себя за этого фермера, который выращивает тыквы, а вот потом он уже открылся Катаре. Но я, конечно, на 100% сказать не могу, но у меня в голове это сложилось прям в очень четкую картинку. Вот так они все вместе познакомились, и вот так эта вся история развелась. В целом...
Извини, пожалуйста, что перебил, но просто знакомство уже предполагает, как правило, назвать свое имя. А этот продавец, он просто появился из ниоткуда. Просто «Здравствуйте, я добрый фермер в шляпе, который поможет вам попасть в город. Как меня зовут?»
Он рассказал, насколько я помню, и Катара тогда притворилась его женой, чтобы они смогли проехать. Вот.
Лен... Мне показалось, что это абсолютно два разных человека. Это надо пересмотреть, конечно, но они же...
Это Джет, да, это он.
Все равно, но даже если это было так, хотя я в этом не уверен и буду это перепроверять, чтобы не соврать, то мотивы повстанчества не были высказаны для
остальных. С этим я согласен, да. Дальше уже началось как раз-таки их общение с Катарой и Сока с этим мастером-изобретателем, которые поделились буквально на две ветки, которые, конечно, сошлись совершенно внезапно. И, в общем, здесь нам так это... покидали нас немножко по сюжету, было не очень понятно, что, где, как. Это, на мой взгляд, одна из самых скомканных серий, кстати, во всем сериале, вот с точки зрения повествования, с точки зрения понятия. Но лично для меня, как, наверное, не для такого большого фаната и не такого большого ценителя этого сериала, сериал сделал главное, что он мог сделать. Я смотрел его и с огромным теплом вспоминал эту историю. Возможно, да, она была подана не так достоверно и не так красочно, подробно, не в таких деталях, как это было в оригинальном мультсериале. Вопросов здесь у меня нет. Но главное, что я получил от него, я получил, во-первых, огромную долю ностальгии, и я при этом не увидел каких-то прям, раз уж мы заговорили про сравнение с Ведьмаком, какого-то сверхнаплевательского отношения к канону. Все-таки основные события переданы, может быть, не на 100% достоверно, может быть, с какими-то искажениями, с какими-то видоизменениями, и все-таки это тоже, это адаптация, это авторский взгляд режиссера на первоисточник, но я не увидел здесь чего-то, что, чего не могло бы быть в первоисточнике, чего-то, что отличалось бы прям совершенно в корне, но здесь я тоже, возможно, вы меня захотите поправить, раз уж у нас такой, да, немножко диалог и разные чаши весов.
Ну, насчет поправить не совсем, но мне кажется, то, что мы сравниваем адаптацию с уже заведомо провальным проектом и пытаемся найти в ней что-то хорошее, это уже о чем-то говорит. А насчет наплевательского отношения, ну, как сказать... Вот честно, мне кажется, проблема «Ведьмака» была в том, что там, насколько я помню, каждый эпизод снимал отдельный режиссер, поэтому было расхождение в видении, в восприятии, в какой-то динамике сюжета, но как бы общие Netflix-овские, прошу прощения, проблемы, они остались. Дизайн костюмов, например. Ну, честно, курсы кройки и шитья. Фабрики «Большевичка». Если смотреть, как эти костюмы делали, то есть я просто подписан на несколько тематических групп ВКонтакте, где выкладывают в том числе материалы со съемок этого сериала, с каких-то моментов подготовки к съемкам, то есть там наложение грима, создание костюмов и так далее. Я, если честно, не увидел какой-то индивидуальности, что ли, в том, как нам подали сам дизайн этих персонажей. То есть выглядит все достаточно косплейно, что ли. Да, при внушительном бюджете на спецэффекты, именно на саму актерскую часть и на ну, скажем, если разделить сериал на компьютерную и театральную составляющую, то с компьютерной составляющей все плюс-минус неплохо. Магия показана красиво, сочно, вкусно. А вот театральная составляющая, к сожалению, нас уже не так сильно устраивает. Ну, в частности, насчет каста. Немного странным решением, если позволите, было изменение фенотипов персонажей отряда Азулы. То есть, насколько мы помним, у принцессы Азулы было двое сопровождающих. Мэй и, напомни, пожалуйста...
Тайли.
Тайли.
Спасибо. И в оригинале, в оригинальной легенде об Анге они были поданы как, ну, достаточно стильное зло. То есть, да, понятно, Азула социопатка, да, понятно, ее подружание везде с ней путешествует, потому что, ну, потому что они как бы друзья и обязаны ей помогать, но при этом сами эти персонажи были поданы стильно. То есть было, не знаю, как сейчас, но в те времена, когда я вот еще был подростком, сериал был на пике популярности, очень много девочек прям фанатели по Азуле. То есть делали косплеи, делали какие-то, ну не знаю, дневники, коллажики, что там девочки делали в наше время. Но, то есть зло было стильным. Хотелось быть похожим на Азулу. Хотелось быть похожим на сильную, независимую девчонку, которая в компании других девчонок противостоит, ну, по факту, мессии этого мира. Исключительно за счет своих каких-то знаний, навыков, организаторских талантов. А в адаптации каст показался очень странным. Вот, прям честно, я никого не хочу оскорбить, никого ни в чем не обвиняю, но... Тайли же была гимнасткой, правильно? Да. Я же не путаю. Да. Вот. А гимнастка с телосложением воздушного шарика, извините, пожалуйста, это достаточно странно. То есть такое чувство, что создатели сериала как будто пытались избежать сексуализации этих персонажей, да, то есть был расчет, что типа мы делаем сериал для подростковой аудитории, скажем, да, он будет серьезный, но мы обязаны придерживаться определенных правил, требований, понятий, то есть никаких, не дай бог, намеков на интимные отношения, чего-то такое, но в моменте, когда Сокка и Суюки тренируются, можно трактовать достаточно свободно. И плавающие трупы по реке в первой серии как-то никого особо не смущают. То есть здесь в попытке соблюсти какие-то требования индустрии просто убили шарм этих персонажей. То есть да, их показали, но со стороны я не испытал какого-то интереса наблюдения за этой троицей. То есть, ну, девки, ну, ходят, ну, что-то делают, ну, прикольно. Но нет какого-то желания им сопереживать. Нет какой-то попытки понять их мотивацию. То есть Азула просто ходит с недовольным лицом и типа, вот, Зука сделал невозможное, ничего Зука не сделал. Утю-тю.
Я, наверное, еще добавлю к рассказу моего супруга, я хочу извиниться, это действительно был один персонаж. Я это посмотрела, но для меня это было максимально неочевидно. А еще что я хотела добавить, наверное, по поводу сравнения уж сериалом и мультсериалом, последнее. То есть мне показалось, что создатели сериала берут мотивы и какие-то события из мультика и пытаются, отталкиваясь от них, подогнать сюжет. Я сейчас объясню, как это работает. Мы с самой же первой серии знаем, что была война, что пролетала комета Созина, что Созин, ну, то есть с помощью этой кометы убил воздушных кочевников. Но если мы вспомним, как это было по лору, как бы, ну, я понимаю, что сравнение с лором и сравнение сюжетных ходов сериала и мультсериала — это не самая продуктивная деятельность, но тем не менее, в мультсериале это было подано очень изящно. То есть если вспомнить, как Гиатса говорила Ангу, собираются грозовые облака, а в сериале там нам выдали война, убийство, ищут аватара, и вот это вот сразу же вскрытие карт, оно тоже убивает, ну не то чтобы интригу, но шарм этого сюжета, то, какой подарил зрителям сам мультсериал.
А если возвращаться к фигуре Азая и к тому, что его нам показывают сразу, мне кажется, здесь Елена права, и это действительно ломает некоторым образом атмосферу, потому что это не работает на нарратив. То есть если мы берем в качестве примера какую-нибудь видеоигру, да, где нам по ходу игры намекают, что есть некий главный босс, с которым нам предстоит сразиться, мы постепенно развиваем своего персонажа, готовимся, качаемся, осваиваем механики игры, в конце приходим, побеждаем, хэппи-энд. Ну или не хэппи-энд, там как в зависимости от игры. Но если бы, допустим, те, кто играл в Dark Souls, поймут, если бы на старте в прибежище нежити был повелитель Гвин, которого мы убили, и игра закончилась, то какой был бы смысл? Нет никакой интриги. Нам показывают сразу этого персонажа. И здесь, мне кажется, главная проблема в том, что аватар оригинальный, легенда об Аанге, это все-таки эпос. То есть, да, это мультик. Да, это определенным образом морально нагруженное произведение. Да, там есть раскрытие личных историй персонажей, но в глобальном плане это эпос. И Азай по мере, как бы это сказать, по мере развития персонажей, он все больше и больше появляется как действующее лицо. Думаю, здесь Елена права, потому что герои уже готовы с ним встретиться. А сериал, ну, адаптация, презентует нам его больше не как какую-то мифологическую фигуру, не как финального босса, которого хочется победить, встречи с которым ты ждешь, а как, ну, обычного очередняру, который сидит на троне, короче, он плохой, и он кидается во всех огнем, а еще он зука обжег, нехороший.
Нет ли ощущения, что это немножко сломает концепцию? То есть я понимаю, что это предположение, это идея такого какого-то страшного злодея, как, например, Волан-де-Морт в «Гарри Поттере», которого нам изначально, из первых книг, это такое гигантское, всеобъемлющее, страшное зло, которое не то что непонятно как выглядит, его даже по имени называть нельзя. И вот для очень многих фанатов, когда Волан-де-Морт, собственно, непосредственно появился в произведении о «Гарри Поттере», но он как будто бы не стал настолько страшным воплощением вот этого вот вселенского зла и ужаса. И для читателей эта фигура немножко сломалась. Вот, может быть, здесь как раз-таки создатели сериала попытались избежать вот этой структуры. И опять же, понятное дело, что для большинства зрителей это адаптация. Ну, очень мало кто будет смотреть это как первоисточник. Очень мало кто. Скорее всего, зрители, которые будут смотреть Netflix-адаптацию, будут иметь уже какое-то представление об оригинальном сериале, поэтому не показывать им Азая изначально...
Мне кажется, здесь дело в том, что еще Азая играет такой актер, как Дэниел Дэ Ким. Мне кажется, это самый известный актер среди всего каста, и любой кадр с ним — это какое-то такое эстетическое блаженство для зрителей, мне кажется. Вот. У нас есть такой актер, почему бы ему не показывать побольше? Вот. И я бы хотела, наверное, добавить к теме каста немножко свое мнение. Я посмотрела множество интервью, которые выходили с кастом, как и с юными актерами, так уже и со старшим кастом. И, наверное, самая главная проблема сериала, что они решили сделать сюжет намного мрачнее, серьезнее, то есть, да, есть какие-то шутки, какие-то комедийные ситуации в сериале, но этого очень мало по сравнению с источником. Вот лично для меня, я ни разу не посмеялась за время просмотра, там можно было сплотнуть на каком-то моменте, но вот чтобы рассмеяться, такого не было. Мне кажется, это довольно такой большой минус сериала, что пропала вот эта комедийная нотка. Потому что вот за кадром все актеры, ты на них смотришь, они очень хорошо дружат. То есть между ними есть вот эта дружеская химия, как они подкалывают друг друга, как веселятся друг с другом. А во время сериала, наверное, я могу только одну сцену вспомнить, как Катара с Аангом дурачились вместо того, чтобы учиться магии воды. То есть это довольно странно. И насчет каста, мне кажется, что здесь более такое хорошее попадание все-таки императорской семьи. Наверное, из молодого каста я могу выделить актера, который играет Зука, Даллас Лю. Мне показалось, что он среди всех вот этих юных актеров играл лучше всего. То есть у нас было много моментов, где он мог какой-то эмоциональный спектр выделить. А вот главная троица, я могу списать на то, что актер, который играл Анга, по-моему, было всего 11 лет, Гордону, вот это актер. Но он нормально сыграл. А вот Катари, конечно, много вопросов к актрисе Кеавинтио, вот ее так зовут, потому что я смотрела с ней другой проект, «Н с двумя Н», тоже от Netflix, и она там хорошо сыграла. Но здесь я даже не знаю, что случилось, потому что все серии первого сезона она почти ходит с одним лицом, и это довольно странно, вот интересно, из-за чего так, может, как-то режиссер сказал, что ты должна быть такой серьезной. И теряется вот эта Катара, которая была очень эмоциональная, если мы вспомним мультсериал, как она могла и наорать, и обмануть, и что-то еще сделать. И здесь у нас все как-то плывет по одному течению. Да, рассказала грустную историю о своей матушке, которая погибла, защищая ее. Но как-то вот... странно. И актер, который играет Соку, он, в принципе, нормально сыграл, но сам персонаж, я не пойму, что с ним сделали, тоже убрали вот эту комедийную составляющую, я не знаю, зачем, вот просто зачем это нужно было делать. Да, я понимаю, что вот есть эта тенденция сделать свой проект намного серьезнее, намного мрачнее, вот самые первые 20 минут начала, где там уничтожают магов воздуха, хороший. Ну, мне понравился момент. Мне кажется, это там была самая лучшая графика и вообще самый красивый стиль, можно так сказать. Но вот все-таки, да, если есть такая мрачная история, все равно нужно держать вот этот юмор, комедийную составляющую. Ее почему-то решили убрать. Это довольно грустно лично для меня. Вот. А насчет Азулы, в принципе, актриса, которая играет Азулу, мне понравилась. Хотя, когда я увидела первые кадры перед сериалом, я такая смотрю, так, не понимаю, в чем дело, потому что вот это какая-то магия, потому что за кадром каст выглядит намного лучше, чем на картинке в проекте. Я не знаю, что произошло в момент создания. Может, из-за того, что, да, они были молодые, сериал снимался 3 года назад, они намного младше. Но вот какая-то вот... у них странная с этим ситуация происходит. И насчет Азулы и ее свиты, я не знаю, зачем их начали показывать так рано. Да, хотели показать, что у Азулы есть такие проблемы с отцом, а Дэдди Ишес такие небольшие. Но вот актрисы, которые играют Тали и Мэй, они просто стояли на протяжении всех моментов и такие: «Азула, ты классная, Азула, ты суперская». Ну, да, конечно, можно показать, что у нее есть какая-то поддержка, помимо того, что она не получает поддержку отца. Но все равно, возможно, рано довели вот именно этих персонажей. Ну, у нас теперь такой актерский состав, да, на роли Мэй и Тали. Потому что у нас же продлили сериал, получается, на 2-й и 3-й сезон официально, так что мы увидим все.
Лично я, если петь дифирамбы и что-то выделять кого-то, я очень хочу затронуть дядю Айра. Мне кажется, это лучшее попадание из всего актерского состава, который только есть здесь. И дядя Айра, на мой взгляд, показан невероятно классно. Он тоже не такой комичный, как в мультсериале, вот с этим своим чайком все время. Внучочек там, сыночек, племяшечка, вот тебе чаечку. Но он настолько, как раз-таки, мне кажется, из всех он самый человечный, он самый классный. И возвращая немножко в негатив, мне кажется, что как раз-таки Айро, он показан наиболее человечным, он показан наиболее живым и чувствующим из всех. И что лично мне не понравилось, это то, что почему-то в рамках сезона нам действительно очень мало показывают развитие персонажей. Если, как правильно Алина сказала по поводу Катары, которая как раз в мультсериале в первом сезоне была, ну, невероятно стервозной такой, неприятной девчонкой, немножко избалованной, может быть, в какой-то степени, за которой было не очень приятно смотреть, которой сложно было сопереживать, и она вырастала на протяжении сериала, и ты понимал, что вот как она пришла к этому, как она прошла через свои вот эти пороки, через свои какие-то минусы, и пришла к той Катаре, которую нам по большому счету сразу же показывают в сериале с первых серий. У нее никакой метаморфозы не произошло. Она сразу такая собранная, ответственная, готовая там защитить своих людей, готовая защитить Аанга. Касательно всех остальных, каким был Аанг в первой серии первого сезона, таким же он и остался в последней серии. Как он не принимал на себя никакую ответственность, так он к этому и не готов, даже несмотря на то, что в конце он вроде как вот, ну, а-ля жертвует собой, да, готов там отдать свое тело этому мстительному духу Луны, который совершит свой акт гнева, акт мести. Чему научился Аанг за это время? Непонятно. Почему Аанг весь первый сезон, всю книгу воды, не учится книге, не учится магии воды сознательно? Совершенно непонятно. Хотя вот понятное дело, что, конечно, им придется это наверстывать, они это попытались передать. Тот же самый Зука, я тоже не вижу развития его персонажа. Да, у них был неплохой момент взаимодействия с Аангом, самый первый, но вот он произошел, и в следующей встрече они снова общаются точно так же, как ни в чем не бывало. Вот здесь, мне кажется, главная проблема этого сериала, что все-таки... ведь киноадаптация, сериальная адаптация – это прежде всего очеловечивание. Это превращение мультипликационных героев в живых актеров. И вот мне кажется, что здесь как раз-таки живых людей нам показали на данный момент пока недостаточно. Как вы считаете?
Я хотела бы по поводу развития персонажа небольшое замечание, честно. Я согласна с вами в том плане, что развитие не проходит, не идет в течение сезона. Но единственное, по поводу, так сказать, срединного пути Аанга. По моей теории, весь этический путь совершенствования Аанга – это поиск срединного пути. То есть он пытается на этом пути выбрать среднее между его ролью как аватара и его происхождением как воздушного кочевника. То есть у него есть этика невреждения, но в то же время ему надо спасти мир и избавить мир от Азая. И вот этот вопрос неоднократно ставится с первой же серии. Это обсасывается очень долго. То есть по этому поводу он общается с Киоши даже, например. Но при этом, опять же таки, этот вопрос – это пик его этического развития, который в мультсериале подается уже в самом конце последнего сезона. И разрешение этого противоречия ему предлагает древнейшее божество – то есть, опять же таки, это не полномерное развитие, это решение о наделении Аанга магией энергии. Оно должно было случиться только тогда, когда он переживет все то, что он пережил в течение всего сериала. То есть это и его смерть, и опасность смерти Катары, страх за друзей, пропажа Апы. То есть это решение, этот вывод следует только тогда, когда человек прошел весь путь. Вот так мне кажется.
К слову о Киоши, кстати, хорошо, что ты о ней вспомнила.
У нас, к сожалению, времени остается буквально одна минута от нашего эфира, поэтому мы, конечно, глобально рассказать об этом вряд ли сможем, но, как мы видим, новый сериал сделал главное. Он возобновил интерес к этой франшизе. Я уверен, что многие вернутся сейчас к ней и посмотрят, и Как мы видим, он получился очень противоречивым, ведь даже в рамках нашего эфира, среди всех наших спикеров, наших гостей, мы услышали совершенно полярные мнения. Обязательно делитесь вашим, пишите в комментариях, как вам новый сериал Netflix, слушайте наше послесловие, в котором мы обязательно затронем еще интересных тем, которые не успели в рамках эфира проговорить, времени к нам, как обычно, не хватает, и мы снова ждем вас каждый понедельник в 15:00. До встречи в Geekzone. Пока.